Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Это прямой эфир. Татьяна Ладяева у микрофона. Подводим итоги 2022 года в Соединенных Штатах Америки. Что в 2022 важного произошло там? Вспомнить и разобраться в этом мне поможет президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Со мной на связи Эдуард Дмитриевич. Здравствуйте.
Доброе утро.
Утро. Хорошо, у вас утро, у нас не очень, но тем не менее. Расскажите, пожалуйста, по мнению самих американцев, самое главное событие 22-го года. Это какое?
22-го?
22-го.
Ну,
по мнению американцев.
Да, ну, наверное, выборы в Конгресс. Наверное, это, да, много, конечно, событий различных, но я думаю, что выборы это, пожалуй,
самое главное. Ну да, с этим сложно спорить, они состоялись в ноябре, но вот знаете, все-таки бытует такое мнение, что американцев очень слабо волнует внешняя политика. Мы понимаем, что там, где были выборы, все равно были какие-то программы на внешнюю политику. И больше волнуют какие-то внутренние проблемы. В том числе это экономика. Конечно же, определенный кризис, который наблюдается в Соединенных Штатах. Мы знаем, что глобальный всплеск инфляции, падение фондового рынка, при этом резкое повышение цен на бензин наблюдается на протяжении всего 2022 года. И вот принято связывать экономический кризис, в том числе со спецоперацией, которую проводит Россия. Но насколько дела, можете, пожалуйста, рассказать, были плохи еще до начала спецоперации? Потому что, да, кризис вряд ли за один день возникает. Ну и какую меру поддержки власти оказывают по сей день?
Ну, во-первых, естественно, что Конгресс занимается же не только внешней политикой, но и, главным образом, внутренней, так, по крайней мере, считается.
Так принято,
что,
да.
Наверное, я стою на своем мнении, что выборы. А действительно, проблем огромное количество, их вот вы уже там перечислили. Ну, для американцев, так, обычных, рядовых, действительно, внешняя политика – это как-то далеко, особенно если американская армия сама в этом не участвует. Мы знаем, что, значит, когда вот во Вьетнаме, тогда это в общественности это были протесты на улицах и, в общем, демонстрации. Вот, а поскольку в этих сейчас войнах, после того, как американцы вышли из Ирака, из Сирии, то, ну, там, конечно, какие-то части остаются, но, в общем-то, нет таких действий, где гибли бы их граждане. Поэтому американцы зациклены на своих проблемах, а учитывая, что еще вся страна на машинах, то, конечно, вот цены на бензин,
самые больные, да,
они росли стремительно. Вот, и тут Байден, естественно, пошел на разные ухищрения. Прежде всего, это запасы, те, которые есть, стратегические запасы нефти, он начал отпускать и вводить их, естественно, в экономику, и это помогло эти цены снизить. И таким образом, каким-то образом, именно эту проблему он смог решить. А вот инфляция, действительно, она есть, и цены растут. Я это вижу, что по нашему супермаркету, вот, почему-то так довольно существенно, на разные...
И после тех самых выборов тоже рост цен продолжается, правильно? То есть каких-то изменений в этом плане пока нет.
Да. Вот. Но это связано, конечно, вот с инфляцией, а инфляция вызвана прежде всего огромным таким печатным станком, когда печатаются необеспеченные деньги, и это, в общем, началось еще, значит, сразу же, как только Обама пришел стал президентом еще в 2020 году, ну, точнее, в 2021, 20 января. Вот. И в связи с ковидом огромные суммы. Там речь идет, сейчас уже долг достиг, ну, такой госдолг. Последние данные, где-то уже было 31,5 триллионов долларов. Но этот долг такой, если посчитать еще все внутренние долги вот американцам на кредитных карточках, так и на моргичах и так далее, так это уже долг там приближается к 70 триллионам. Uh-huh. Это громадный долг, он не обеспечен. Естественно, это и продолжает, кстати, сейчас продолжает.
Ну, то есть улучшений каких-то пока не наблюдается. Да,
наоборот, только еще ухудшается. Если посмотреть, да, есть сайт такой, где можно посмотреть посекундно, как растет американский долг. Эти цифры видны, растут, и там стремительно растут. Он растет. Никаких таких предположений о том, что он будет уменьшаться, нет. А это, естественно, вызывает, когда деньги не обеспечены и продолжает печатный станок работать, инфляция растет. И вот с этим справиться невозможно.
К сожалению, непонятно, да, то есть, что будут дальше, да, предпринимать для того, чтобы ситуацию как-то изменить, и будут ли. Эдуард Дмитриевич, еще, знаете, проблема абортов, это тоже ведь очень нашумевшая тема. Теперь штаты снова смогут и могут, да, самостоятельно решать, разрешать аборты или нет. И я так понимаю, что протесты, которые были по всей стране в связи с этим решением, они уже все-таки прошли или до сих пор общество волнует эта тема и до сих пор некие акции иногда продолжаются?
Ну, так особых демонстраций нет, но, тем не менее, если посмотреть на опросы и вот что волнует американцев, то там вот мы уже некоторые темы мы назвали, аборт где-то на четвертом или там или пятом месте. И так вот все то же самое, что мы вот перечислили. Но что интересно, что если говорить о внешней политике, то вот первые 10 пунктов там этого нет. А если говорить об Украине, которая сейчас, естественно, слушатели на русском языке, да, которые
волнуют, слушают, да, в любом, да, случае.
Там вообще эта тема не существует. То есть, ну, опять же, как я сказал, поскольку американцы не воюют, то, в общем, это проблема для них.
Но американцев волнует ведь эта тема, правильно, все еще?
Ну, она, ну, не та, она волнует, но где-то очень-очень далеко. То есть в первые 10 пунктов, что их волнует, этого нет. Но тут вот еще проблема в том, что, может быть, не все СМИ, роль СМИ. То есть СМИ, 90, там, не знаю, 95%, это все говорят, что это вина России. Никаких других мнений там практически нет.
И, да вы что, то есть даже здесь, в проблеме абортов, даже здесь это вина России, как-то так находятся, да, какие-то фразы?
Нет, я имею в виду то, что происходит на Украине.
А, вот, ну это понятное дело, а вот мне интересно просто, насколько волнует, ну вы уже сказали, что да, проблема абортов, если какие-то протесты были, сейчас они уже не повторяются, и эта тема уже, видимо, ушла все-таки на второй план. А вот тогда массовая стрельба. Вот потому что в Соединенных Штатах с начала 22-го года рекордное число случаев, да, массовой стрельбы за 40 лет. Да. Вот такие данные.
Преступность, рост колоссальный. Вот это тоже входит, кажется, на третьем месте. Вот надо просто посмотреть на табличку. Да, конечно, рост преступности, и особенно в Вашингтоне, это наблюдается не только в Вашингтоне. Еще, в Вашингтоне еще это, ну, конечно, рост есть, но есть и другие города, там Лос-Анджелес.
Ну вот, а в чем причина? Потому что я нашла несколько пунктов, ну вот, да, по мнению разных экспертов, значит, они предполагают, с чем это связано. Ну, во-первых, что в Штатах слишком много оружия, слишком мало законов при этом, которые контролируют его оборот. А во-вторых, объясняют происходящее тем, что среди американцев усиливают политические разногласия, растет ненависть к ЛГБТ-сообществу, и все это подпитывает насилие. Ну, мол, того, да, вот устали от всего этого. Действительно это так? Или вы находите какую-то другую причину объяснения?
Это связано еще с тем, что страна расколота. Страна расколота, и причем, ну, примерно вот 50-50. И тут традиционно республиканцы, которые поддерживают республиканцев, они за свободную продажу оружия, ну, естественно, с какими-то там небольшими ограничениями, вот, а демократы традиционно против. И это используется в этой политической борьбе, и, ну, и особенно еще связано с тем, что половина страны, ну, примерно, даже, может быть, чуть больше, считает, что выборы 2020 года были нечестными. И действительно, это, ну, прямо откровенно вот эта половина страны, которая поддерживала Трампа, считает, что выборы были украдены. Ну и это, опять же, СМИ, которые в подавляющем большинстве поддерживают демократическую партию, здесь они нагнетают это и обвиняют республиканцев чуть ли не там в терроризме. То есть практически все те, кто поддерживает это движение Трампа, оно называется MAGA, это по-английски Make America Great Again, то сам президент и СМИ называют их экстремистами, это в лучшем случае. А так прямо вот террористами, даже фашистами, а иногда некоторые даже нацистами. Вот такие вот, конечно, вот все эти лозунги, слова в прессе, причем это не какой-то единичный случай, это в мейнстриме, они, естественно, вызывают протест. И плюс, естественно, экономические проблемы.
И отсюда преступность, да, и получается вот вся эта картина, которую мы видим. Но вы уже частично, знаете, ответили на мой вопрос, который я хотела в завершении нашей беседы задать, Эдуард Дмитриевич. Но я так понимаю, что отношение к русским за 2022 год, оно все-таки существенно изменилось, в том числе благодаря СМИ и политикам, да, и тому, что они делают. Правильно я понимаю?
Ну, конечно, конечно. Это у нас же были все ожидания. Я вспоминаю после 91 года, и я сам даже участвовал вот с точки зрения общественных всяких сил, когда мы стремились к тому, чтобы Россия и Америка стали, ну, если не союзниками, то, по крайней мере, друзьями, партнерами, стратегическими партнерами, а у нас прямо здании, у нас есть здание «Русский дом» в Вашингтоне, и там мы просто вывесили такой плакат, что мы союзники теперь, и вывесили русский флаг. В центре Вашингтона русский флаг, и он провисел 30 лет там, вот, пока, начались события вот на Украине, дом был атакован, разгромлен практически, флаг сорван.
Флаг больше нет.
И даже там стояла скульптура Сахарова у нас прямо перед домом, ее погнули, и нам пришлось...
А лично к себе, Эдуард Дмитриевич, вы сталкивались с какими-то проблемами, нет?
Ну, нет, дело в том, что я, поскольку вот моя должность — это президент Американского университета в Москве, то, в общем-то, я...
Уважительно относится. Ну и хорошо, знаете, Эдуард Дмитриевич, хотя бы так. Я вас благодарю за ответы на мои вопросы и за беседу. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем беседу и продолжаем подводить итоги 2022 года в Соединенных Штатах Америки. И к беседе со мной подключается кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. Юлия Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Ну вот по поводу отношений России и США, если мы говорим уже про не про отношения к россиянам, да, а про более высокий уровень. Отношения холодные, контактов между первыми лицами не было, мы это понимаем. Но в конце 2022 года состоялся обмен гражданина России Виктора Бута, да, который провел почти 15 лет в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку Бритни Грайнер. Газета «Вашингтон Пост», к примеру, писала о политических компромиссах, на которые Вашингтону пришлось пойти в связи с этим, потому что Москва не позволила включить в список на обмен ветерана морской пехоты Пола Уиллана, который отбывает тюремный срок в России по обвинению в шпионаже. Но, то есть, получается, Вашингтон действительно не получил того, чего хотел, и обмен состоялся больше на условиях Москвы, нежели на условиях Вашингтона, если я правильно понимаю, вы меня поправьте, если я ошибаюсь. И насколько сейчас, получается, мы все-таки договороспособны между собой?
Но мне представляется, что, несмотря на достаточно сложный климат в отношениях между государствами, здесь, конечно, в завершении беседы, которая у вас уже была с предыдущим спикером, хотела бы сказать, что действительно уже на уровне общественного мнения американцы начинают воспринимать Россию не просто как соперника, а как врага. Это действительно очень такая значимая вещь. Но между тем, надо сказать, что продолжаются контакты между военными, между представителями разведывательного сообщества. Удается достигать, по крайней мере, подобного рода сделок, как в случае с Виктором Бутом и Бритни Грайнер. Конечно, я не стала бы переоценивать это обстоятельство. Мы понимаем, что подобного рода обмены происходили и в период холодной войны, более совершенно непростые моменты истории России.
Ну, то есть придавать очень большое значение этому все равно не стоит, правильно я понимаю?
Да, безусловно, не стоит, но здесь надо сказать, что исключительно с политической точки зрения, в принципе, вот это вот обмен, вот это получение Бритни Грайнер, возвращение ее домой, тоже был такой важный репутационный жест со стороны администрации Байдена, который хотели показать, вот как мы заботимся об американских гражданах. Нам, по крайней мере, кого-то удалось вернуть, потому что понятно, что в силу статуса Уиллана достаточно сложно согласовать его возвращение. Это более сложная задача, чем если речь идет о Бритни Грайнер, которая, в принципе, не ассоциируется с какой-то политической повесткой. Здесь, безусловно, администрация Байдена хотела получить что? Вот признание того, что они заботятся обо всех американских гражданах, без исключения.
Но это, кстати говоря, ведь не единственный обмен, который состоялся в 2022 году, потому что в апреле в Стамбуле также состоялся обмен Константина Ярошенко и Тревора Рида. Но, а как все-таки изменились тогда отношения между Москвой и Вашингтоном, если мы будем говорить не только про вот эти обмены, а в целом про дипломатию. Эти отношения, в принципе, сейчас есть?
На самом деле отношения сохранились, вот, знаете, на самом минимальном уровне. Об этом свидетельствует и сокращение дипломатов, да, которые работают в российском посольстве в Соединенных Штатах. То же самое, да, американских дипломатов у нас абсолютно, конечно, сократился масштаб взаимодействия. Но это не значит, что никаких отношений нет, никакого взаимодействия не производится. Но, как мне кажется, вот подобного рода обмена, подобного рода акции все-таки не приводят, конечно, к каким-то серьезным изменениям, но они, по крайней мере...
Но лучше, чем ничего, согласитесь, Юлия Константиновна. То есть, получается, мы от этого уже отталкиваемся.
Надежду, да, и говорят о том, что, ну вот, не совсем плохой...
Есть шанс и надежда. Да. Получается, что так. Юлия Константиновна, очень важный момент про выборы, которые прошли в начале ноября, где решалось, кто будет контролировать обе палаты местного парламента. Уже поговорили о том, как американцы к этому относились. И это, конечно же, событие номер один для них в 2022 году, потому что в том числе в такой ситуации есть надежда на решение каких-то внутренних проблем. Но если мы поговорим это с точки зрения и внешней политики, очень много это привязывали как раз-таки к тому, будет ли в таком же объеме поддержка Украине после выборов. Да? Ну, то есть связывают это с внешней политикой в любом случае. Скажите, пожалуйста, что поменяется действительно после прошедших выборов?
Ну, мне кажется, что едва ли сократится уровень поддержки Украине. Единственное, республиканцы могут поставить вопрос о том, насколько рационально расходуются подобного рода средства, ну и, соответственно, попытаться разобраться в этом процессе, оказать какое-то влияние на распределение подобного рода средств. Но надо сказать, что вот республиканцы, которым, кстати, не удалось получить большинство в Сенате, но они получили большинство в Палате представителей, с высокой вероятностью будут создавать какие-то комиссии, да, которые будут расследовать, будут более пристальное внимание уделять.
Контролировать, да, получается. Да.
Да, но при этом, да, мы с вами не должны забывать, что, в общем и в целом, республиканская партия, ну, там, в общем-то, есть разные люди, но в большей степени в течение 2022 года она стала склоняться к тому, что Украину надо поддерживать. Здесь надо сказать, что еще как только началась спецоперация на Украине, значительная часть лиц в рядах республиканской партии напротив заявляла о том, что демократы делают слишком мало, надо делать больше. Надо в большей степени помогать Украине. Ну и на самом деле у них есть электорат, который готов, собственно, такого рода идеи поддерживать. Скорее всего, здесь просто будет торпедирование, да, может быть, каких-то инициатив демократов, ну и попытка подменить их своими. Но вектор, в общем, и в целом понятен.
А насколько Байдену будет легко работать с республиканцами в целом, как вам кажется? Мы можем коротко ответить на этот вопрос?
Сложнее, чем, безусловно, сложнее, чем когда полностью демократы контролировали две палаты Конгресса, но, тем не менее, Байден и его команда достаточно опытные политики. Да, в условиях существующих вот расколов в американском обществе его задача усложнится, если речь пойдет о каких-то новых законопроектах, которые будут предлагать новые траты, например, да, вливание в американскую экономику, это может стать на самом деле достаточно большой проблемой, если оправдаются в полной мере вот эти вот мрачные предсказания рецессии, которые обещают...
Которые есть, да, которые уже есть. Это действительно так. Но я напомню нашим слушателям, демократы набрали необходимое количество мест в Сенате, и благодаря голосу вице-президента Камала Харрис получили большинство, а вот Нижняя палата парламента досталась республиканцам. До этого обе палаты контролировали демократы. И, Юлия Константиновна, завершая беседу про политику, хочется упомянуть и активность Илона Маска, особенно под конец 2022 года она наблюдалась. Это и покупка Twitter, это восстановление, как следствие, аккаунта экс-президента Дональда Трампа. Многие его политические заявления фигурировали в средствах массовой информации, поэтому не связываясь с политикой, как-то не получается. Мы можем с вами объяснить, что действительно хочет Маск, и правильно ли все эти его действия связывать с некими политическими амбициями?
Вы знаете, я бы хотела сказать, что у Илона Маска, безусловно, могут появиться политические амбиции. Его можно рассматривать как такого претендента на это в некотором будущем. Но сейчас, по всей видимости, в его деятельности переплетаются, да, какие-то вот такие вот интересы, направленные на получение, собственно, какой-то персональной популярности. Но и в то же время это... Здесь прослеживается и экономический интерес. Вообще надо сказать, что в Соединенных Штатах Америки складывается достаточно интересная ситуация. Если вот согласно опросам в большинстве демократических стран считают, что социальные медиа – это вообще все замечательно для развития демократии, то в Соединенных Штатах к ним достаточно критическое отношение, то есть более 60% им не доверяют в полной мере. Поэтому здесь Илон Маск, по всей видимости, и, кстати говоря, тоже интересная тенденция 2022 года, мы видим, что стало сокращаться, пусть и несущественно, но количество пользователей, например, запрещенной в России сети Facebook.
Да-да-да, спасибо, что упомянули.
Мне представляется, что здесь, конечно, Илон Маск, с одной стороны, хочет внести какой-то вклад в дискуссию о том, как должны регулироваться потоки информации в современном мире, потому что это важно для исхода политических процессов. Но, с другой стороны, по всей видимости, здесь некий экономический интерес присутствует, да, в принципе, показать, что социальные медиа могут справляться с существующими вызовами, что их работу можно организовать так, что она будет в большей степени заслуживать доверия пользователей. Поэтому я бы вот сказала, что ситуация пока вот такая разноплановая.
Еще один из политических соперников США, помимо России, это Китай. И мы помним, что спикер Нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси после нескольких дней такой интриги, все за этим наблюдали, она прилетела в Тайбэй 2 августа и стала самым высокопоставленным американским чиновником, который посетил Тайвань за 25 лет. У нас, к сожалению, буквально минутка с вами остается, поэтому коротко. Мы можем сказать о том, что американцы добились вот того результата, да, в результате этой провокации, которую, собственно говоря, хотели. Каким-то образом подорвали силу, суверенитет Китая.
Ну, надо сказать, что Китай здесь все-таки старался отвечать, и отвечать достаточно адекватно на подобного рода вызовы. Мне представляется, что сейчас, конечно, ничего подобного не произошло. Китай пристально за этим наблюдает. Ну и, в принципе, Китай предпринимать будет шаги достаточно осторожные, но все-таки направлены на то, чтобы это избежать.
И будет все-таки отвечать и учение, да, по этому поводу тоже, поэтому он, там он и будет, проходит.
Да, он будет отвечать, но он будет отвечать адекватно, потому что мы знаем, что, конечно, разрыва вот с той системой отношений, сложных экономических...
Юлия Константиновна, к сожалению, вынуждена здесь уже перебить. Mm-hmm. Давайте вместе будем продолжать с вами наблюдать за развитием отношений между США, Китаем и Россией, конечно же, тоже. Юлия Богуславская была на прямой связи со студией «Радио Спутник».